Глава 17. Усадьба Феликса. Возвратимся теперь к берестяным грамотам. Уже в годы работ на Неревском конце территория находок древних берестяных писем раздвинулась далеко за пределы изучаемого раскопками квартала. В 1955 году грамоту нашли в Славенском конце торговой стороны на углу улиц Кирова и Первомайской. В 1956 году берестяная грамота найдена в Славенском конце в котловане, выкопанном на углу улиц Большевиков и Московской. В 1958 году две грамоты нашел Олешковский при архитектурно-реставрационных раскопках у церкви Параскевы Пятницы на Торгу. В 1959 году одну грамоту извлекли из строительного котлована на углу Садовой и Тихвинской улиц в соседнем с раскопками квартале, а другую обнаружили около церкви Михаила Архангела на берегу Волхова в Славенском конце. В 1960 году еще одна грамота пришла из строительного котлована на Ильинской улице Славенского конца. В 1962 году берестяное письмо нашли в траншее у знаменитой церкви Петра и Павла в Кожевниках в ближайших окрестностях Неревского конца. Наконец, еще две грамоты в 1957 и 1960 годах обнаружили в цветочных клумбах, земля для которых была взята из неустановленных с достаточной точностью мест. Шесть берестяных грамот из десяти, найденных за пределами Неревского раскопа, концентрировались в Славенском конце, демонстрируя тем самым и важные для нас особенности культурного слоя в этом районе Новгорода. Отмеченное обстоятельство послужило одной из главных причин, окончательно определивших выбор нового участка раскопок, начатых в 1962 году и оконченных в 1967 году. Этот участок, имевший площадь около 800 квадратных метров, заложен в Славенском конце на углу Первомайской и Ильинской улиц в районе Древней Ильиной улицы. Здесь исследовался мощный до 6,5 метров толщиной культурный слой древнего городского района, расположенного в непосредственном соседстве с всемирно известной церковью Спаса на Ильине, сохранившей до наших дней гениальные фрески Феофана Грека и рядом со Знаменским собором, основанным в XIV веке специально для хранения одной из главнейших новгородских реликвий – Знаменской иконы. Этой иконе легенда приписывала спасение Новгорода от войск Андрея Боголюбского в 1169 году. Если говорить о количестве открытых на Ильинском раскопе грамот, то новый участок оказался менее щедрым. Здесь найдено сравнительно немного берестяных листов, всего 21 грамота. Но зато по своему содержанию грамоты Ильинского раскопа могут быть поставлены в число самых интересных новгородских документов на бересте. Первое же письмо Ильинского раскопа, ему дали номер 413, сообщила любопытные подробности новгородского быта XV века. Челобитье от Семена к попу Ивану. Суби еси моего москотья, моего пересмотрели, дад бы хорь не попортиль, а я тоби своему господину целом бию в коробки, а послал есм ключ стопаном, а по митке горносталь. Семен называет папа Ивана своим господином, но, как это ясно из дальнейшего текста, в данном случае употреблена лишь вежливая формула, подобная позднейшим уважительным формулам русской переписки. Семен бьет челом папу Ивану в коробке. Это значит, что Семен просит относительно какой-то коробки, ключ от которой он послал папу Ивану со Степаном. Степан, по-видимому, привез от него и это берестяное письмо. В коробке хранится какое-то москотье, которое может попортить, если только еще не попортил, хорь. За заботу о содержимом коробки Семен обещает папу Ивану в подарок горностаевый мех. Что-то странное есть в этом письме, не правда ли? Хорь или хорек питается птицей и мелкими зверьками, которые вряд ли могут находиться в коробке под ключом. Объяснить содержание грамоты мог бы термин «москатье», но он встречен в древнем тексте впервые. Имеется, правда, в договоре новгородцев с магистром Ливонского ордена, заключенном в 1481 году, такая фраза: «А приедет новгородец на Ругодев с воском или с белкою, или с москотильем». Но эта фраза не объясняет ничего, кроме того, что загадочное москатье или москотилье было одним из важнейших товаров на международном рынке. Объяснить этот термин позднейшим понятием «москатильный товар» вряд ли возможно. Так назывались красильные и аптечные припасы, употребляемые в разных ремеслах. Такие припасы никогда не играли важной роли в новгородской торговле с Западной Европы. К тому же и хорь вряд ли мог ими заинтересоваться без вреда для здоровья. На помощь, как во многих случаях, приходит словарь Даля. В нем среди значащих слова «хорь», кроме известного «хищный зверек», имеется еще и такое – «моль плотяная». Вот теперь все встало на место. Можно догадываться, что москатьем назывались какие-то пушные товары, которыми Новгород на международном рынке действительно славился. Может быть, в понятие «москатье» входили также и кисти, что и породило впоследствии обозначение красильных припасов москатильными. Как бы то ни было, а Семен просит папа Ивана пересмотреть его меха, хранящиеся в запертой на ключ коробке, не начала ли их тратить моль. Но почему этим должен заниматься поп? На такой вопрос ответить очень легко. Мы и раньше знали, что каменные церкви в деревянном Новгороде служили не только для отправления обрядов. Они были надежными складскими помещениями, своего рода несгораемыми ящиками, которым доверяли различные ценности. С расположенной по соседству церковью связана и вторая грамота Ильинского раскопа, найденная в слоях первой половины XIV века. Автор этой грамоты, получивший номер 414, некий Феликс, обращался к Семену и Юрию с просьбой вложить в церковь какой-то прибыток в весе, дав предварительно жене Феликса столько, сколько ей будет нужно. Эта находка открыла целую серию с именем Феликса, который оказался владельцем раскапываемой усадьбы в первой половине XIV века. Имя Феликса повторилось в грамоте номер 415. «Поклоно от Фавронии к Феликсу с плацому. Убили мя пасыньке и выгонили мя из-за двора. Велише ми ехати в городо или сам поеди семо. Убито есть семо». Что и говорить, документ не из приятных. Пасынок избил Февронью и прогнал со двора. И теперь Феликсу предстоит решать, звать ли ему Февронью к себе в город или ехать самому наводить порядок в ее семье. Разумеется, найдя только эти две грамоты, мы смогли бы установить, что усадьба Ильинского раскопа принадлежала какому-то Феликсу. Но кем был этот Феликс, вряд ли возможно догадаться, если бы не находка на его усадьбе одного не совсем обычного предмета. В слоях первой половины XIV века здесь была поднята свинцовая печать. На одной ее стороне изображен кентавр, или, как его называли на Руси, китовраз. А на другой все пространство печати занимало надпись в три строки, выполненная изящным почерком «Печать Феликсова». Находка свинцовой печати дала исключительно важные материалы для характеристики Феликса. Дело в том, что свинцовой печатью в средневековом Новгороде мог пользоваться далеко не всякий человек. Право скрепления официальных документов свинцовыми печатями было строго ограничено. В число лиц, пользовавшихся таким правом, входили князья и княжеские тиуны, архиепископы и владычные наместники, посадники, тысяцкие, тиуны новгородские и некоторые другие высшие должностные лица. Находка печати с именем Феликса говорила, что ее владелец принадлежал к высшей государственной администрации Новгорода. Его имя можно попытаться найти в письменных источниках, и такая попытка сразу же увенчалась успехом. Договор Новгорода с немецкими купцами, заключенный 17 мая 1338 года, начинается следующими словами. «Да будет ведомо всем людям, которые эту грамоту слышат и видят. Приехали заморские послы от Любека, господин Маркворт фан Косфельде, от Готланда господин Венимер фан Эссен, а от великого князя Филипп, от новгородцев Андрей и Филипп, и Павел, и Анисим, и Микула, наместник Феликс». Эта грамота сохранилась лишь в немецком варианте, где титул Феликса записан в его искаженном русском звучании – «Месенник». Если бы до нас дошел русский вариант, в нем наверняка было бы написано более определенно, чьим именно наместником был Феликс. Однако можно догадываться и по немецкому тексту, что он не был наместником великого князя. От имени великого князя в переговорах участвовал Филипп. Значит, он мог представлять интересы или архиепископа, или же светской республиканской власти Новгорода. Чьим же все-таки наместником он был? Думается, что ответ на этот вопрос дает грамота номер 417, найденная уже в 1963 году в слоях начала XIV века. «Приехав из Заволоцея, носили серебро клемец с племенем на заветре по Петрови дни, носили Федорку Слепиткову с братью, а серебром ходил Григорий Фларев, Давыд Попов, Матвей Кенище, Лука Онишков, Сафрон Машкин». О чем здесь идет речь? Из-за волочья, так в Новгороде часто называли Двинскую землю, пришли с серебром какой-то клемец и его родственники на другой день после Петрова дня, то есть 30 июня. Это серебро они передали какому-то Федорку Слепиткову. И тут же перечислено все племя клемеца, ходившее за Волок. Чтобы разобраться в смысле этого необычного документа, сравним его с некоторыми статьями договорных грамот, которые Новгород заключал с приглашенными на новгородский стол князьями. Вот, например, ближайший по времени договор с тверским князем Михаилом Ярославичем, проект которого составлен около 1304-1305 годов. «А се княже волости новгородская, Волок со всеми волостьми, а судье слати тобе свое на Петров день, тако пошло, а за Волок ти своего мужа не слати, слати новгородца, а тобе серебро емати». За Волоком в новгородской волости дани для князя собирались не княжескими людьми, а самими новгородцами, контролировавшими все доходы со своих колоний. За данью ездили не раньше Петрова дня. Любопытно, что сбор дани на Петров день сохранялся в русской деревне в виде пережитка даже в начале XX века. К этому дню в деревнях накапливали разные припасы для пастухов, попов, бобылок и солдаток. Наша грамота и является, по всей вероятности, памятной запиской о выплате княжескому уполномоченному надлежащей суммы заволочской, то есть двинской дани. А если это так, то владелец усадьбы, раскапываемой на Ильиной улице, имел какое-то отношение к сбору дани с двинской земли. Однако мы уже знаем, что здесь жил наместник Феликс. По всей совокупности свидетельств о нем мы должны связывать с ним наместничество в Двинской земле. Знакомство с собранными в Новгороде свинцовыми печатями древних пергаментных документов обнаруживает существование наместников новгородского архиепископа, ведавших целыми областями новгородской земли. Известны печати ладожских, новоторских и двинских наместников архиепископа. Казалось бы, вопрос о том, чьим наместником был Феликс, легко решается ссылкой на эти печати. Феликс связан с Двиной, он наместник. Существуют двинские наместники-владыки, значит, Феликс и был владычным наместником на Двине. Однако в действительности вопрос далеко не так прост. Оказывается, Новгород выделял владыки в управление не больше одной области одновременно, причем сам выбор такой области определялся необходимостью скрепить их принадлежность Новгороду высоким авторитетом архиепископа. В 1282 году ладожане попытались отложиться от Новгорода. В ответ новгородцы сделали Ладогу наместничеством архиепископа. После событий 1316 года, когда спор между Новгородом и Тверью о торжке достиг наивысшей остроты, наместничеством архиепископа вместо Ладоги стал Торжок. А когда с конца XIV века объектом борьбы между Новгородом и Москвой стала Двинская земля, вместо Торжка архиепископ получил в управление Заволочье. Значит, во времена Феликса двинскими делами занимался не владыка, а новгородские посадники, и сам Феликс был не владычным наместником, а наместником боярского правительства Новгорода. Вот какую интересную усадьбу открыли археологи в Ильинском раскопе. В других собранных здесь грамотах было немало важных подробностей новгородского быта. Из грамоты номер 420 мы узнали, сколько стоили в XIII веке бобровые шкуры от Панка к Захарье и ко Агафону. Продал есть 40 бобров миляте на 10 гриве серебра. Олна же возьм серебро, тоже дай бобры, а дай серебро Захарье. Найдя грамоту номер 421, посочувствовали новгородцу XII века братяте, которому пришлось уплатить громадную сумму в 20 гривен в виде штрафа за преступление, совершенное его скрывшимся от расплаты сыном Нежилой. Такая колоссальная сумма, равная килограмму серебра, как это показывает обращение к древнерусским памятникам законодательства, могла быть штрафом за нанесение серьезного увечья или за убийство неверной жены. «Пойди, сыну, домови», — пишет братята Нежилу, — «свободи еси, паки ли не идеши, а послу на тя я бетиник, а заплатил 20 гривен, и ты свободен». «Пойди, сын, домой. Если же не пойдешь, пошлю за тобой ябедника. А заплатил я 20 гривен, а ты свободен». Напомню, что ябедниками в новгородской земле назывались судебные приставы. Поскольку сын скрылся, братяту заставили принудительно заплатить за него штраф. Теперь братята узнал, где скрывается его преступный сын, и требует его к себе.